Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Бывший лидер СПС Никита Белых избран губернатором Кировской области. России угрожает прекратить поставки газа на Украину с Нового года. Временная регистрация для российских граждан может быть облегчена. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, бывший лидер Союза правых сил Никита Белых утвержден в должности губернатора Кировской области депутатами местного законодательного собрания. За него проголосовали 45 парламентариев, четверо голосовали против и трое воздержались. Решение бывшего лидера СПС занять губернаторскую должность осуждают многие представители либеральной оппозиции в России, ну а в самой Кировской области, напротив, с приходом молодого губернатора многие связывают надежды на экономическое возрождение региона, рассказывает Олег Кусов.
Кандидатура Никиты Белых была внесена на рассмотрение законодательного собрания Кировской области президентом Дмитрием Медведевым 8 декабря. Бывший лидер оппозиционной партии дал согласие, чем вызвал множество критических высказываний в свой адрес от недавних соратников. По словам Никиты Белых, в данном случае речь идет не о политической работе, а о конкретном регионе, который находится в тяжелой ситуации. В Кировской области надеются на экономические и либеральные перемены, рассказывает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
На заседании присутствовало 53 депутата из 54. Голосование по предложению «Единой России» проходило открыто и поименно. 45 депутатов выступило за, четверо против, трое воздержалось. О том, что коммунисты не поддержат Белых, открыто заявил руководитель фракции КПРФ Сергей Мамаев. Сразу после голосования выступил сам Никита Белых, поблагодарив депутатов за доверие. Бывший лидер СПС, а ныне уже избранный кировский губернатор, выглядел слегка смущенным и взволнованным. Никита Юрьевич был, наверное, самым молодым в этой аудитории. Так, еще действующий губернатор Николай Шаклин, старше его почти в два раза. Надо сказать, за последние дни в связи с явлением Никиты Белых, а можно именно так выразиться, жители Кировской области от верхов до низов испытали настоящий шок. С молодым губернатором связывают большие надежды и на возрождение экономики, и на ослабление политической цензуры.
Рассказывала Екатерина Лушникова. Эксперты относят Кировскую область к депрессивным регионам. О том, что собой представляет эта область в экономическом отношении, рассуждает сотрудник Московского института региональной политики Алексей Титков.
С точки зрения социально-экономической, достаточно типичный регион и Черноземья, такого совсем отдаленного, в принципе, с уровнем жизни ниже среднероссийского, без серьезных экономических ресурсов для какого-то существенного прорыва, чтобы ситуация вдруг резко изменилась. Но, может быть, за исключением лесной отрасли, для которой правительство в последний год, где-то начиная с премьерства Зубкова, сделало достаточно много, чтобы эту отрасль поднять. Но, опять же, в условиях кризиса непонятно, насколько это получится.
Говорил Алексей Титков. Что лежит в основе решения Кремля о рекомендации на должность губернатора Кировской области бывшего оппозиционера Никиты Белых? На этот вопрос пытается отыскать ответ Алексей Титков.
С одной стороны, понятно, что Кремль заинтересован в том, что либеральная оппозиция имела как можно меньше ярких и узнаваемых лидеров. С другой стороны, безусловно, можно говорить и о признании предыдущего делового опыта Никиты Белых, который не всю жизнь был руководителем Союза правых сил, не всю жизнь был в оппозиции. До этого он был заместителем губернатора в Пермской области, достаточно успешным, достаточно перспективным, был, в общем-то, хорошим профессиональным юристом в экономическом вопросах, занимался в основном решением сложных споров по поводу собственности, по поводу состояния и поглощений, то есть занимался тем, что на обыденном языке называют разруливанием, и это вполне вот серьезная ответственная работа, в ней накапливается большой опыт учитывать разные точки зрения, сглаживать противоречия, аргументированно выступать, как бы быть сильным. То есть в этом смысле вот на какое-то время Белых себя проявил достаточно азартным игроком, как руководитель Союза правых сил. Сначала тем, что сделал ставки на сетевые избирательные технологии с привлечением пенсионеров, затем участием в маршах несогласных. Но если брать всю карьеру Белых в целом, за исключением этого эпизода, то он как бы вполне системный политик, достаточно достаточно умеренные. И в этом смысле у Кремля были все основания простить, ну, я не знаю, это как сказать, в кавычках или без, его этот эпизод в биографии, в карьере, и предложить ему вполне ответственную должность.
Так считает политолог Алексей Титков. Некоторые эксперты отмечают, что практика назначения руководителей региона без учета мнения большинства его жителей или местных политических элит оправдывает себя не всегда. В качестве наглядного примера приводит вчерашнее обращение сессии законодательного собрания Тувы к президенту Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы правительства республики Шолбана Кара-Ала. Главу правительства в Туве называют ставником влиятельного федерального министра Сергея Шойгу. Рассказывает наш корреспондент в регионе Александр Филатенко.
Поводом для второго обращения депутатов стали, я цитирую, значительно ухудшившиеся за последние годы показатели социально-экономического развития республики, высокий уровень преступности, ситуация с социальными заболеваниями. Пресс-служба правительства распространила официальное сообщение о том, что председатель правительства Шолбан Кара-Ал намерен опротестовать постановление палаты об обращении к президенту, как противоречащее закону. По словам самого Шолбана Кара-Ала, обращение носит характер инсинуации. Противостояние между двумя ветвями власти в Туве продолжается уже более года,
рассказывал Александр Филатенко. Схема назначения губернатора в России неэффективна даже по экономическим соображениям, полагает член научного совета Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что сама по себе схема назначения глав регионов, она далеко не идеальна чисто управленчески, а не просто с точки зрения политической. И вот это неэффективность схемы, она существенно усиливается в ситуации кризиса, когда от руководителя региона требуется выполнять роль не просто старшего чиновника, представляющего интересы федерального центра в регионе, но реального руководителя региональной политической элиты. И в ситуации кризиса, когда решения нужно принимать очень быстро, особенно важны и знания, детальное знание региона, и авторитет, которым руководитель должен пользоваться в местном политическом истеблишменте. И мне кажется, что при всех очевидных достоинствах Никиты Белыха он лишен и того, и другого качества, и ему потребуется, по крайней мере, какое-то довольно значительное время для того, чтобы войти в курс того, что в регионе происходит, и заработать какой-то авторитет и обрасти связями в регионе. И вполне возможно, что ему не хватит времени, когда нужно будет принимать очень быстрые решения в разгар кризиса, на то, чтобы полностью войти в курс.
Так считает член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января будущего года поставок газа на Украину, если Киев до конца года не заплатит долг за топливо. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко призывает руководителей городских теле- и радиостанций отменить показ развлекательных программ в пятницу в связи с гибелью в Израиле российских туристов-петербуржцев. Сегодня тела погибших перевозят в Петербург. Московский окружной военный суд исключил одну присяжную из коллегии, рассматривающей дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Сообщается, что присяжная не явилась на процесс второй день подряд по уважительной причине. В Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалак Шанины Варламовой. Бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев был задержан накануне. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас, которую до своего свержения возглавлял Саддам Хусейн. В Турции задержаны 30 человек, они подозреваются в причастности к террористической организации «Аль-Каида». На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». В ней выступит заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль, а ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель Радио «Свобода» Михаил Соколов. Итак, слушайте передачу «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». В студии рядом со мной мой коллега Андрей Бабицкий. Сегодня он подготовил обзор публикации в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. Итак, о чем пишут европейские газеты?
Здравствуйте, Андрей. The Financial Times, Карла Хайес. Вся серьезность спада мировой экономики стала очевидна, когда ОПЕК не удалось поднять цены на нефть, даже приняв решение о рекордном сокращении объемов добычи. Картель пошел на сокращение производства на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Так как в сентябре уже была достигнута договоренность уменьшить добычу на 2 миллиона баррелей, общее сокращение составит 4,2 миллиона. Россия заявила об урезании своей добычи на 320 тысяч баррелей со следующего года, если цены останутся низкими. Однако рынок отреагировал пессимистично, упав до минимума последних 4,5 лет. Как поясняет Науман Баракат из Инвестбанка, Макари потребуется время, чтобы увидеть, что ОПЕК действительно сокращает рыночное предложение. Дело в том, что лишь Саудовская Аравия строго исполняет принятые картелем решения, как говорится в статье. Пресс-секретарь Белого дома Тони Фрато усомнился в эффективности принятых ОПЕК мер, учитывая общемирового падения спроса и неспособность стран-членов ОПЕК выполнять взятые на себя обязательства. И на ту же тему Фигаро речь идет об участии России в совещании ОПЕК Фабрис Ноде Ланглоа. В ответ на настойчивые призывы ОПЕК, Москва направила в Оран высокопоставленную делегацию во главе с Сечиным. И хотя на прошлой неделе Медведев намекнул, что Россия может сократить добычу, аналитики уверены, что Москва не станет вступать в картель. Вопрос о том, пойдет ли Россия на добровольное сокращение. Некоторые компании хотели бы сократить добычу, так как при цене ниже 65 долларов за баррель экспорт нефти становится для них убыточным из-за высоких экспортных пошлин. Однако на деле снизить добычу не так просто, скважину не перекроешь, словно крана. Возможности для хранения в России ограничены.
Что еще интересного, Андрей?
Ну вот любопытная статья Financial Times о последнем исследовании, определяющем прожиточный минимум для экспатов в более чем 370 городах мира на основе корзины товаров и услуг, насчитывающей 125 наименований. В статье отмечается, что финансовый кризис привел к росту прожиточного минимума во всем мире. Сейчас самым дорогим городом Европы стала Москва. С началом кризиса список самых дорогих городов сильно изменился. Так, бывший его лидер Осло опустился на третье место. Виной этому стало падение цен на нефть и, как следствие, ослабление шведской кроны. Из-за слабости фунта Лондон покинул первую десятку и занимает теперь 72-е место, отстав от Парижа. 20-е.
72-е в Европе.
72-е Европы. Вены 27-е, Берлина 28-е и даже Амстердама 64-е. Однако, если бросить взгляд за пределы Европы, то самым дорогим городом мира остается столица Анголы Луанда. За ней следуют 4 японских метрополии: Токио, Йокогама, Нагоя и Кобе. Или Кобе.
Ну, вообще эти данные не просто переворачивают мое представление.
Да, действительно.
О мире. Андрей, у вас осталось время представить еще.
Да, ну вот ученые из центра, это Guardian, ученые из центра здоровья университета Индианы в Индианаполисе развенчали миф о том, что большая часть теплоотдачи человеческого тела происходит через голову, что сахар делает детей гиперактивными, что употребление пищи на ночь способствует ожирению. То есть, поясняю, значит, употребление пищи на ночь не способствует ожирению. А бананы, аспирин, фруктоза, артишоки, трописитрон и толфенаминовая кислота снимают похмелье, что рождественское растение пуансеттия с кроваво-красными листьями ядовито, и что число самоубийств возрастает во время праздников. Исследования современных медицинских мифов наводят на мысль о том, что наши рекомендации не всегда подкрепляются свидетельствами, и иногда в своих действиях мы опираемся на предрассудки, пишут авторы исследований.
Очень интересно. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в европейской прессе. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Переговоры российского концерна «Газпром» и «Нафтогаза Украины» по решению комплекса возникших двусторонних проблем пока не увенчались успехом, и эксперты не исключают, что, как и 2 года назад, новогодние праздники Россия может прекратить поставки природного газа на Украину. С подробностями Владимир Вахненко.
Украина до сих пор не расплатилась за поставленный российский газ. Общую сумму долга «Газпром» оценивает почти в 2,5 миллиарда долларов. Как утверждает руководитель Киевского центра энергетических исследований Константин Бородин, судя по доходам «Нафтогаза Украины», у компании не должно было возникнуть никаких проблем по расчетам с «Газпромом».
«Нефтегаз Украины превратился в такую черную коробку, куда попадают деньги, которые по каким-то причинам из этой черной коробки исчезают. По нашим подсчетам, сумма сверхплановых доходов «Нефтегаза Украины» в текущем году составляет порядка 21 миллиарда гривен, то есть втрое перекрывает бюджетный дефицит».
В пересчете на доллары эта сумма составляет почти 3,5 миллиарда. И куда делись эти деньги, объяснить в «Нафтогазе» не могут. Два дня назад в Москве безрезультатно закончился еще один раунд украинско-российских газовых переговоров. Киев отклонил очередное предложение «Газпрома». В счет погашения долга россияне предлагали авансовый платеж за транзит своего газа по украинской территории в Европу в будущем году. В этом случае Киев не смог бы повысить тариф на транзит пропорционально новой стоимости российского газа для Украины. По словам президента Виктора Ющенко, украинская сторона считает возможным для расчетов с «Газпромом» использовать валютные резервы Национального банка. Между тем, срок действия контрактов, согласно которым Украина платит за импортный газ почти 180 долларов за 1000 кубометров, истекает 31 декабря. И до тех пор, пока не будут урегулированы долговые проблемы, стороны не смогут приступить к обсуждению новой цены. В том, что она будет гораздо выше нынешней, уверен депутат от оппозиционной партии регионов Василий Киселев.
Мы же слышим сигналы, которые идут от премьер-министра Российской Федерации Путина. Цена на газ для Украины будет такая, как и для стран Европы. Новая цена ниже не будет, это факт. Более того, звучит угроза, что в случае неподписания договора на 2009 год и погашения всей суммы долгов, 1 января Украина вообще может перестать получать газ. Это катастрофа.
Повторение событий двухлетней давности, когда в новогодние праздники «Газпром» перекрывал Украине газовый кран, становится все более очевидным. Хотя проблемы с сокращением поставок газа, за который не все могут платить в условиях экономического кризиса, уже сейчас ощущают на себе мерзнущие в своих квартирах жители многих городов, включая и украинскую столицу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете программу «Время свободы». Процедура временной регистрации для россиян может быть упрощена. С такой инициативой выступила Федеральная миграционная служба. Правозащитники поддерживают эту идею. Более того, они полагают, что временная регистрация для граждан России вообще не нужна. Рассказывает Ольга Вахончева.
Процедуру регистрации для мигрантов, приезжающих в Россию, Федеральная миграционная служба упростила еще в прошлом году. Теперь иностранным гражданам, прибывающим в любой город страны, не надо ходить по нескольким десяткам инстанций, предъявлять кучу справок. Главной причиной такого послабления для мигрантов назвали желание узаконить пребывание в России всех нелегалов, которые не могут справиться с бюрократической машиной. После чего выяснилось, что для россиян, приезжающих на определенный срок в другой город, правила регистрации куда более жесткие и хлопотные. Федеральная миграционная служба взялась устранить несправедливость и предложила правительству упростить процедуру регистрации и для соотечественников. Правозащитники поддержали это предложение, и вот почему, объясняет руководитель правозащитной организации «Восход» юрист Евгений Бобров.
Инициатива достаточно хорошая, можно это приветствовать. Лично я считаю, что вообще нужно отменить регистрацию по месту пребывания, в ней нет никакого смысла. Достаточно того, что человек обязан регистрироваться по месту жительства, а уж где он временно находится, это особенно никого не должно беспокоить. На самом деле очень сложно отследить перемещение человека, когда он временно где-то. Сама регистрация по месту пребывания смысла не имеет. Каждый человек, изменивший место жительства, обязан обратиться с заявлением о регистрации, его должны зарегистрировать. Но только если он меняет место жительства. Если он куда-то выезжает временно, нет необходимости возлагать на граждан такую обязанность и на органы регистрационного учета обязанность отслеживать все эти перемещения. Регистрация абсолютно никак не связана с преступностью. Что касается регистрации по месту пребывания, то есть временной, и ее оформления иностранным гражданам и лицам без гражданства, то здесь она, конечно, нужна. Поэтому для иностранцев и лиц без гражданства временную регистрацию нужно оставить, и только для них.
Согласно предложенным Федеральной миграционной службе правилам, жителям России, прибывшим в другой город на срок не более 3 месяцев, надо будет заполнить талон уведомлений в ближайшем почтовом отделении, заплатить около 200 500 рублей и отправить конверт с бланком в местное отделение ФМС. При этом свидетельством о регистрации послужит оставшаяся половина почтового талона. А как сами россияне относятся к проблеме регистрации и временной прописки, выяснили сотрудники исследовательского центра портала «Superjob.ru». Данные проведенного на днях опроса приводит руководитель центра Наталья Голованова.
Вопрос, который мы задали нашим респондентам, звучал так. Как вы считаете, стоит ли отменить обязательную регистрацию по месту пребывания для граждан, находящихся не по месту прописки более 90 дней? За отмену регистрации высказываются более трети россиян, 34%. Конечно, стоит. У нас свобода передвижения или нет, комментируют граждане. Проходимцы и преступники все равно не будут регистрироваться. Зачем обременять законопослушных и честных граждан? Итак, 34% респондентов считают, что обязательной регистрации по месту пребывания ограничивает свободу передвижения, поэтому является излишним бюрократическим препятствием для тех, кто приезжает в другие города на заработки или к родным. При этом многие уточняют, что отменить регистрацию стоит для граждан Российской Федерации, но никак не для граждан других государств, к примеру, стран СНГ. 43% опрошенных, напротив, считают, что регистрировать приезжих необходимо. По их словам, статистика и учет должна быть, а если отменить регистрацию, то число трудовых мигрантов превысит все допустимые пределы.
Сейчас особенно в столице проверить прописку, потребовать документы, чтобы установить личность, часто пытаются сотрудники правоохранительных органов. Законопослушные граждане чаще всего представляют им не только документы, но и вещи для досмотра. Однако делать этого ни россиянин, ни приезжий не обязан, говорит Евгений Бобров.
Никто у вас не вправе требовать документы. Согласно статье 11 закона о милиции, сотрудник милиции может попросить документы только в случае, если подозревает вас в совершении преступления или административного правонарушения. Если вас останавливает сотрудник милиции и просит предъявить документы, следует поинтересоваться, в чем вы меня подозреваете. Если в совершении преступления, то кого, когда я убил и при каких обстоятельствах. Буквально так. Если вы меня подозреваете в совершении административного правонарушения, какого именно? В большинстве случаев они отвечают, я подозреваю вас в проживании без регистрации. Встречный вопрос. А по какому адресу я проживаю без регистрации? Почему я там обязан быть зарегистрирован? И как вы так установили, что это именно я правонарушитель? Что ответит сотрудник органов внутренних дел? Ведь он не знает вашего адреса. Он поинтересуется, а где же вы проживаете на самом деле? Таким образом, остановки для проверки документов по таким основаниям будут необоснованы, и они должны наказываться в соответствии с законодательством. Если вы ничего не совершили, на вас нет ни следов преступления, ни следов крови, вы не покушались на побег, на вас очевидцы не укажут, как на лицо совершившее правонарушение, у сотрудника милиции нет оснований проверять вас и ваши документы.
Пока из правительства никакой реакции на предложение Федеральной миграционной службы об упрощении регистрации для российских граждан не последовало. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам, это «Российский час», и, как всегда, его ведет обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Среди тем сегодняшнего выпуска: «Российский постмодернизм. Идеология эпохи перемен». Обсуждение на эту тему в Пен-клубе. 25 лет знаменитой рок-группе «Наутилус Помпилиус». Современные российские композиторы и крупные симфонические произведения. Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров». Слушайте сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей, ведущий обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Ну а сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января 2009 года поставок газа на Украину, если Киев до конца этого года не заплатит долг за топливо. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко призвала руководителей городских теле- и радиостанций отменить трансляцию развлекательных программ в пятницу в связи с гибелью в Израиле российских туристов-петербуржцев. Сегодня тела погибших будут доставлены в Петербург. Московский окружной военный суд исключил одну присяжную из коллегии, рассматривая дело об убийстве Анны Политковской. Сообщается, что эта присяжная не явилась на процесс второй день подряд по уважительной причине. В Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалак Шанины Варламовой. Бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев был задержан накануне. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас, которую до свержения возглавлял бывший иракский диктатор диктатор Саддам Хусейн. В Турции задержаны 30 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации «Аль-Каида». Международный трибунал приговорил бывшего руандийского полковника к пожизненному заключению за причастность к геноциду 1994 года. Законодательное собрание Кировской области одобрило кандидатуру бывшего лидера СПС Никиты Белых на должности губернатора региона. Парламент Тувы обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой досрочно прекратить полномочия главы республики. Еще одна сегодняшняя тема. Активисты движения в защиту Химкинского леса проведут в ближайшее время пикет у французского посольства. Они подготовили обращение к президенту французской компании «Винчи» с просьбой не участвовать в проекте строительства дороги Москва-Петербург, пока этот проект не будет пересмотрен таким образом, чтобы не повредить Химкинскому лесу, рассказывает Вера Володина.
Одна из двух компаний, входящих в единый консорциум, выигравший тендер на строительство дороги на днях, заявила, что будет участвовать в проекте, несмотря на мировой финансовый кризис. Хотя накануне, месяц спустя после конкурса, было объявлено, что результаты его аннулированы, объясняет замруководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
С одной стороны, к сожалению, российские надзорные органы в этом отношении, мягко выражаясь, бездействуют, не обеспечивая конституционные права граждан. С другой стороны, экологические организации российские борются за свои права, причем стараются это делать в установленном законом поле. И кроме того пикета подана заявка на митинг на 27 декабря с целью поставить в курс французских коллег о том, что несколько французских компаний осуществляют деятельность в России, прямо противоречащую интересам охраны окружающей среды. Это и касается и ситуации в Химках, и, с другой стороны, есть вопросы к ряду европейских компаний, которые участвуют в проектах по строительству мусоросжигающих заводов в Москве. На нашей планете окружающая среда одна, и нужно быть крайне недальновидным, чтобы не понять, что, уничтожая природу в России, так или иначе вы создаете проблемы в Европе и во Франции в частности.
Заявку на пикет подала партия «Яблоко» по просьбе инициативной группы химкинских жителей. Неделю назад они участвовали в совещании в Мосгордуме, где представители НИИ «Генплана» высказались в пользу существующего проекта трассы. Теперь защитники леса пытаются призвать депутатов Мосгордумы и Мособлдумы рассмотреть на каком-нибудь совместном заседании возможность разработки альтернативных проектов трассы. При поддержке юристов организации «Гринпис» в России они готовятся провести общегородской референдум, объяснила лидер движения Евгения Чирикова.
Мы должны прекращать борьбу. И дело, которое вот там было начато нами и которое Михаил вот так поддерживал, мы должны продолжать, несмотря ни на что. И сейчас мы готовим референдум по отмене распоряжения Стрельченко Владимира Владимировича, нашего мэра, по поводу акта выбора трассы по Химкинскому району. Как раз этот акт касается проложения трассы по середине Химкинского лесопарка. Это практически вся трасса, она идет как раз по лесопарку.
Экологи решили баллотироваться на муниципальных выборах. Евгения Чирикова намерена выдвинуть в марте следующего года свою кандидатуру на выборах главы городского округа Химки, а на выборах в Можайском районе заместитель руководителя управления экологического контроля Росприроднадзора Дмитрий Беланович. Как сообщил Олег Митваль, он поддержит эти кандидатуры. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 16 часов и почти 35 минут. Сейчас выпуск новостей культуры. У микрофона Валентин Барышников.
Восьмидесятичетырёхлетний французский композитор Морис Жар будет награжден на Берлинском кинофестивале призом за вклад в искусство кино. Жар – автор музыки к 150 фильмам, среди них «Лоуренс Аравийский», «Поездка в Индию» и американская версия «Доктора Живаго», снятая в 1965 году. Немецкий суд отверг иск голландского певца и актера Йоханнеса Хестерса, который требовал опровергнуть утверждение, что во время Второй мировой войны он якобы выступал перед служащими концлагеря Дахау. Хестерсу в начале декабря исполнилось 105 лет. В годы правления нацистов он вступил в партию национал-социалистов и регулярно выступал перед нацистскими лидерами, включая Гитлера. В 1941 году Хестерс выступал в Дахау, что подтверждают фотографии и частичное признание самого певца. Чешский литературный еженедельник «Вавилон», тираж 12 тысяч. Свой последний номер посвятил российской тематике. В еженедельнике опубликованы статьи, интервью, стихи сотрудников «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, Дмитрия Волчика, Игоря Померанцева, Андрея Шарова. Наследники румынского диктатора Николая Чаушеско, расстрелянного в 1989 году, отсудили у Национального музея искусств 15 картин, включая две гравюры Франциско Гои. Эти работы и другие ценные вещи и артефакты были конфискованы государством после свержения диктатора и казни четы Чаушеско. Решение суда обжалованию не подлежит. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Решение суда в Бухаресте – это тот самый редкий пример торжества правосудия, который не вызывает энтузиазма. Формально суд прав. В 1989 году у семьи Чаушеску были конфискованы подарки, сделанные президенту заграничными благожелателями. В стенограмме военного суда над Николаем Чаушеску есть такой диалог. Обвинитель. Вы имели дворцы. Чаушеску. Нет, мы не имели никаких дворцов. Дворцы принадлежат народу. Обвинитель, соглашаясь. Дети не могут даже купить простой леденец, а вы живете в народных дворцах. С подарками дело обстоит примерно так же. Но кто же дарил диктатору подарки и какие подарки? В 1976 году бывший президент США Никсон подарил Чаушеску роскошную модель автомобиля «Бьюик». В 1978 году шах Ирана Реза Пахлеви подарил румынскому диктатору уникальную модель машины «Хилман». Немецкая фирма «Элман» преподнесла автобус-дворец на колесах. Добавьте к этому подаренные коллекции хрусталя, фарфора, марочных вин и так далее и тому подобное. А в 1978 году диктатора в Букингемском дворце принимала королева Елизавета II и даже вручила ему орден. До чего же неприятной бывает работа у сильных мира сего. Все-таки ужин во дворце с четой Чаушеску – это посильнее, чем картина Романа Поланского «Бал вампиров».
Это был комментарий Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры сегодня представил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобьёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Итоги нынешнего года в международных отношениях. Что такое стандарт Буша и почему он исчерпал себя? Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Конец года, к тому же отягощенный такими глобальными событиями, как мировой экономический кризис, побуждает экспертов и журналистов подводить нерадостные итоги. Один из главных таких итогов – исчерпанность модели международных отношений, миропорядка, сложившегося в 2000-е годы. Результат работы этой модели – усилившееся противостояние Запада и России, которое заставило уже многих говорить о новой холодной войне. Об этом статья бывшего посла Великобритании в России Родерика Лайна, которую можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике». Текст называется «От мегафона к микрофону» с вопросительным знаком на конце. Как явствует из заглавия, речь идет о переходе от риторики монолога к диалогу. Лайн пишет.
Много лет мы твердили друг другу, что сегодняшние проблемы имеют глобальный характер и выходят за пределы государственных границ, а у нас нет разумной альтернативы, кроме как попытаться решать их вместе. Сегодня мы вновь охвачены глобальным смятением. На горизонте уже явственно вырастают огромные проблемы с распространением ядерного оружия, энергетикой, изменением климата, водными ресурсами и так далее. И по-прежнему разобщены. Неужели мы покинем нашу землю, продолжая твердить, я же говорил вам, что мы должны работать вместе.
После такого вполне апокалиптического зачина сам текст бывшего британского посла в Москве выглядит все-таки более аналитическим, нежели публицистичным. Достаточно перечислить названия разделов этого немаленького сочинения. Доверие, предсказуемость и понимание. Чего хочет российское руководство? Чего хочет Запад? Можно ли примирить российские и западные интересы? Обозреть всю статью Родерика Лайна в рамках нашей рубрики невозможно, потому остановлюсь на последнем разделе этого текста. Здесь Лайн начинает с анализа того, что происходило в отношениях Запада и России в последние 8 лет.
Способ, к которому российское руководство стремилось на словах примирить свою позицию с позицией Запада, довольно любопытен. После долгих и небезосновательных жалоб на западные двойные стандарты, сейчас Кремль, похоже, принял стандарт Буша. Выражение, которое использовала администрация Буша и ее сторонники, записали на магнитофон и поставили на воспроизведение. 8 августа приравняли к 11 сентября, поворотному для страны моменту, который создает новое мировоззрение и оправдывает крайние и, если нужно, односторонние меры. Оппонент изображается безумным диктатором, которого, как Саддама Хусейна и Слободана Милошевича, следует притащить в суд и предъявить обвинение в геноциде, невзирая на ощутимо скудные улики в данном случае. Цитируется Тони Блэр. Его аргументы в пользу гуманитарной интервенции и его защиты действий в одиночку, если вы убеждены в своей правоте. Поскольку западные страны предпочли признать независимость Косово без одобрения ООН, хотя и через 9 лет после конфликта и после длительных переговоров по поводу статуса края при поддержке ООН, Россия имеет право признать Абхазию и Южную Осетию.
Остроумное наблюдение о стандартах Буша Родерик Лайн использует и дальше, демонстрируя, насколько исчерпанным оказался тип отношений, характерный для 2000-х годов.
Проблема стандарта Буша заключается в том, что он совершенно вышел из моды. Нет необходимости вдаваться в причины, достаточно одного слова «Ирак». Создатели стандарта Буша, Дик Чейни, Дональд Рамсфилд и шумная стая неоконсерваторов полностью дискредитированы даже в собственной стране. Администрация Джорджа Буша скоро бесславно канет в историю, оставив после себя Соединенные Штаты гораздо более слабой страной, чем она была до ее правления. А США, государство с замечательной способностью восстанавливаться, научится на этом горьком опыте и возьмут другой курс. Так что это не лучший образец для подражания.
Об исчерпанности внешнеполитического стандарта Буша и о том, что ждет международные отношения сегодня и завтра в кризисную и послекризисную эпоху, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», на сайте которого можно прочесть статью Родерика Лайна.
Парадокс, который отмечает Родерик Лайн, действительно заключается в том, что в тот момент, когда уже все в мире и даже в Соединенных Штатах поняли, насколько пагубным является тот тип поведения, Россия решила действовать, ну, если не совсем так, как Буш, то, по крайней мере, в духе агрессивной и достаточно бесцеремонной политики американской администрации пятилетней давности. Если бы это продолжалось, то это имело бы довольно неприятные последствия для России. Прежде всего, риск превратиться в главного плохого парня мира, потому что пока был Буш, который, в общем, бил все рекорды непопулярности в любой части планеты, можно было прикрываться, так сказать, им. Это место окажется вакантным. Но я думаю, что все-таки сейчас эта проблема уже менее актуальна. Финансовый кризис очень сильно повлиял на всю мировую политику, и в том числе на российскую. Мы уже слышим иные интонации. России придется очень сильно приводить свои желания и амбиции в соответствии с реальными возможностями. Поэтому вот этот стандарт Буша, который вроде бы, слава богу, уходит в прошлое в Америке, думаю, что он не утвердится и в России просто за отсутствием ресурсных оснований и достаточных резервов для того, чтобы проводить такую политику.
Статью, которую можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике», бывший посол Великобритании в России сэр Родерик Лайн завершает предупреждением.
Слабость наших экономик была жестоко разоблачена. Протекционизм и изоляционизм только усугубят эти недуги. Никогда еще со времен Второй мировой войны необходимость объединиться и действовать сообща не была так велика. Разве это слишком много? Надеяться, что кризис нас всех вразумит.
Статья Родерика Лайна «От мегафона к микрофону». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января поставок газа на Украину, если Киев до конца этого года не заплатит долг за топливо. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко обратилась к руководителям городских теле- и радиостанций с просьбой отменить показ и трансляцию развлекательных программ в пятницу в связи с гибелью в Израиле 24 российских туристов-петербуржцев. Сегодня тела погибших перевозят в Петербург. Московский окружной военный суд исключил одну присяжную из коллегии, рассматривающей дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Сообщается, что присяжная не явилась на процесс второй день подряд по уважительной причине. В Мурманске Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалак Шанины Варламовой. Бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев был задержан накануне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Радио Свобода» ведет обозреватель Иван Трифилов.
Центральный банк России в четверг, третий раз с начала недели, расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, как и вчера, примерно на 1.5%. Это привело к падению его курса по отношению к стоимости корзины примерно до 33 рублей 10 копеек. Соотношение рубль-доллар изменилось незначительно, а вот курс европейской валюты поднимался до исторического максимума – более 40 рублей 20 копеек за евро. Почему Центральный банк ускорил темпы девальвации рубля? Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
У Центрального банка наблюдается очень явное сейчас противоречие в ориентирах валютной политики. Официально основным ориентиром все еще остается бивалютная корзина. Но в реальности Центральный банк, судя по всему, в первую очередь ориентируется на курс рубль-доллар. Причем возникает такое ощущение, если вы посмотрите вот на динамику курса рубль-доллар в декабре, что Центральный банк совершенно однозначно хочет видеть этот курс либо в районе 28, либо даже, может быть, повыше. То есть вот более низкие значения его, похоже, не устраивают. По крайней мере, вот такое именно ощущение возникает из того, что Центральный банк делает и когда он девальвирует национальную валюту. Поэтому, с моей точки зрения, здесь ситуация сразу становится очень понятной. Поскольку доллар в последние дни очень резко дешевел по отношению к евро, то Центральный банк, естественно, очень резко стал удешевлять рубль по отношению к бивалютной корзине для того, чтобы просто успеть угнаться за долларом. И поскольку предыдущими шажками в 30 копеек он просто не успевал за мировыми валютными рынками, он вынужден был, соответственно, увеличить размер шага и увеличить частоту, с которой он этот шаг делает. Таким образом, мы и получили за 4 последних дня 3 девальвации, 2 из которых прошли не на 30 копеек, как обычно, а аж на 45.
Схожей точки зрения придерживается и заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Конечно, сейчас мы на мировом рынке наблюдаем отскок евро относительно доллара, но, видимо, он в первую очередь вызван тем, что американские ФРС, они снизили ставку, ну, практически до нуля. Ну и, возможно, уже рынок ожидает, что Америка начинает печатать новые доллары, потому что нету сейчас другой возможности обеспечить всю ту программу помощи экономике, да, которая была анонсирована. И в данный момент, я думаю, что это связано вот именно с этим. То есть некий спекулятивный отскок, который наблюдается в целом, это вряд ли долгосрочная динамика. Но, тем не менее, вот в последнюю неделю-полторы мы видим, что доллар резко сдает позиции. Ну, соответственно, это, в общем-то, отражается на нашем рынке.
По мнению экспертов, столь значительное укрепление европейской валюты дает определенные конкурентные преимущества российским экспортерам, поставляющим товары в еврозону. Однако, по словам главного экономиста банка «Траст» Евгения Надоршина, пока сложно прогнозировать, как долго они будут сохраняться.
Но мне сложно сказать, на самом деле, что даст нам как таковое укрепление евро, потому что оно может быть временным. Надо понимать, что это процесс может не продлиться долго. Если вы посмотрите, доллар тоже в конце лета, начале осени заметно подорожал, и многие говорили, что он идет к паритету по отношению к евро, чего давно уже, понятно, не было. Ну, соответственно, истории довольно быстро закончились. Мы постояли на уровне где-то 1.23, 1.25, ну, может быть, чуть-чуть больше долларов за евро, и вот теперь мы, соответственно, возвращаемся туда, откуда мы спустились, то есть к уровням 1.50, 1.40, 1.50, и кто его знает, может быть, даже выше. Сколько мы пробудем на этих уровнях, это пока непонятно, поскольку настроение инвесторов очень переменчиво.
Тем не менее, пока понятно лишь то, что Центральный банк России продолжит политику постепенной девальвации рубля. Говорит заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Поначалу, когда только все это начиналось, Центробанк обещал проводить плавную девальвацию, вообще пытался как бы держать курс валют, однако практика показала, что на поддержание устойчивого курса рубля относительно от бивалютной корзины тратится непомерно много средств. То есть только там за первые 2 месяца попытки удержания курса было потрачено порядка 60 миллиардов долларов резервов просто на то, чтобы поддерживать рубль. Возможно, это было бы, конечно, в некотором роде оправданной меры, если бы цены на нефть были достаточно высокими. Однако параллельно с этим у нас непрерывно снижались нефтяные цены. То есть если там, скажем, в октябре средняя цена барреля нефти была на уровне $75, то в ноябре уже ниже 60, а вот в декабре там к текущему моменту уже получается 44. Конечно же, если нефть будет стоить ниже $50 за баррель, у нас получается дефицит внешнего торгового баланса образуется. То, что у нас отток капитала наблюдается из страны, но тут уже факт, как говорится, медицинский. Таким образом, мы имеем двойной дефицит как по торговле, так и по капитальному счету. В этих условиях и так резервам придется этот дефицит покрывать. И тратить средства на поддержание курса рубля, в общем-то, не представляется возможным.
По некоторым оценкам, уже в первом квартале 2009 года верхняя граница стоимости бивалютной корзины может укрепиться более чем до 40 рублей. Сбудется ли такой прогноз? По словам Алексея Павлова, все будет зависеть от стоимости нефти.
Я не думаю, что, в общем-то, 40, хотя теоретически, конечно, здесь возможно все опять-таки. Я думаю, что определяющим фактором будут цены на нефть. Это будет определять, в общем-то, скорость укрепления нашей корзины. Если им удастся стабилизироваться на уровне там 40-50, где они сейчас находятся, то, конечно, ничего такого не будет. А если же они провалятся ниже 30, то такой вариант, на мой взгляд, не исключен.
Тем временем мировые цены на нефть на международных биржах в четверг опускались ниже $40 за баррель, почти до минимального уровня с июля 2004 года. А за минувшие сутки нефть подешевела почти на 8%. Несмотря на вчерашнее решение стран ОПЕК сократить с 1 января объем ее добычи на 2,2 миллиона баррелей в день или на 8% текущему уровню. По мнению участников рынка, планируемое ОПЕК сокращение объемов добычи не сможет компенсировать нынешнее и грядущее падение общемирового спроса на нефть на фоне рецессии экономик наиболее индустриально развитых стран.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы, где с началом охотничьего сезона на волков вновь разгорелась общественная дискуссия о том, стоит ли истреблять этих хищников. Популяция волков в литовских лесах в последнее время заметно выросла. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В нынешнем охотничьем сезоне в Литве выросла квота на отстрел волков. Из-за того, что хищников, как утверждают в Министерстве охраны окружающей среды, стало больше, и они наносят серьезный ущерб частным хозяйствам. По литовским законам, охотник, убив волка, в течение 48 часов должен сообщить об этом в районное агентство по охране природы. Когда будет добыто 30 волков, сезон закроют. Сейчас на территории страны обитает около 300 волков, большая часть которых приходит из соседней Латвии. В Литве в последнее время все чаще слышны жалобы хуторян на участившиеся нападения волков, говорит Альвидас Ковалюкас, специализирующийся на разведении овец. Опять недостача, опять нескольких овец после ночи не вижу, говорит Ковалюкас. Между тем, увеличением квоты на отстрел волков возмущены литовские неправительственные организации по охране диких животных. Они даже создали общество по защите волков, подчеркивая, что, во-первых, волк в Европе животное редкое и убивать его нельзя. Для Литвы в этом вопросе было сделано исключение. А во-вторых, как считает активист зеленого движения Андрюс Гайдамавичус, министерство оперирует неточными данными. На самом деле волков в Литве меньше. Нужно овец охранять, а не уничтожать волков, будто таким образом можно решить проблему. Волк, по большому счету, является социальным животным. Волки живут семьями, и убийство старших животных обрекает молодых на гибель. Мы обратимся прямо в Еврокомиссию и будем требовать, чтобы пересмотрели это исключение, которое было дано Литве для отстрела волков. Гайдамавичус вместе с другими активистами возле здания министерства устроил пикет с фотографиями волков в траурной рамке, погребальным венком и свечами. Комментарий биолога Селимонаса Полтанавичуса.
Волк делает довольно ощутимый ущерб хозяйству. И в каждом году 500-600 голов и ягнята, и овцы, и телята, даже коровы уничтожают.
Вы упомянули, что популяция волков выросла чуть не вдвое. С чем вы это связываете?
Волк у нас проживает отлично из-за того, что то сезон охоты начинается с 1 декабря, только зимой. Популяция волка самая уязвимая в конце лета, в начале осени, когда молодые начинают странствовать вместе со взрослыми, и когда учатся охотиться, тогда они, если бы позволена охота, могли бы стать жертвами охотников. Сейчас все звери уже способны защищать себя, избегать встречи с охотниками. Волк, звери очень хитрые. Каждые сутки могут проходить 30-40 километров, ощутиться уже в других районах и остаться без наказания.
К теме глобального потепления, насколько это влияет? Ну, например, отсутствие снега зимой в лесу.
Практически для волка есть снег или нет, влияния не имеет. Зверь этот прожил не одну сотню тысяч лет, и прокормиться он может всегда. С другой стороны, волк в такие зимы чувствует себя очень хорошо, так как следить по его следам охотники не могут. Для него это времена совсем неплохие.
Волк и политика, волк и границы. Несколько лет назад, когда Литва вступала в Европейский Союз, устанавливали границу и колючую проволоку. Некоторые биологи тревожились, ведь волки мигрируют между Литвой и Белоруссией. Сейчас это проблема, или животные приспособились, так сказать, к политическим реалиям?
Государственные границы не играют никакой роли. И даже эти изгороди между Литвой и Белоруссией ничего для волка не значат, так как он может проходить по дорогам.
Биолог Селимонас Полтанавичус. Пока в обществе спорят, что нужнее, защищаться от волков или же защищать самих животных от человека, в литовской глубинке бывший охотник, а сейчас лесник Петрас Добрищус, забросив ружье, самостоятельно создал заповедник для волков, оборудовав его так, чтобы приезжие посетители могли видеть хищников в естественных условиях. Любимица лесника – волчица Шеркшна. Ее родителей застрелили охотники, и малышку Петрас поселил во дворе своего дома, так как волчьи семьи обычно не принимают чужаков. Шеркшна охраняет дом хорошо, никто не зайдет ночью, уверен хозяин. Общение человека с волком Петрас называет волкотерапией и предлагает посетителям экстремальное испытание – провести ночь в глуши в махоньком домике. Посмеиваясь, он утверждает – это лучшее лекарство от депрессии. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – можно ли считать легитимным открывшийся сегодня в Москве съезд Союза кинематографистов России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подбежали к скале и увидели страшную картину. Она была усеяна людьми.
Ты в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать, ай-яй-яй, бензин подорожал.
Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства.
Несколько задержанных прошли подготовку в лагерях Бен Ладена на территории Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.